Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом блаженном Василии Московском, чудотворце. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Еще сказал: «Постыдно будет расточившим настоящее время, когда они потом воззваны будут к суду, потому что нет никакой пользы от распущенной жизни нашей». Еще сказал: «Будем подвизаться для будущих благ и готовиться к смерти, и не тщетно проведем время наше». Еще сказал: «Будем бодрствовать, братья, в час брани, не будем беспечны, не увлечемся мыслью злых дел, дабы лукавый помысл не вошел в наши души». Старец сказал: «Монах и вечером, и утром должен давать себе отчет, чего не исполнил он из того, чего хочет Бог, и сделал то, чего не хочет, и таким образом, испытывая себя, всю жизнь кается. Таким должно быть монаху». Так жил Авва Арсений. Старец сказал: «Если кто потеряет золото или серебро, может найти что-нибудь взамен. Погубляющий же время не найдет его». Старец говорил: «Не должно заботиться ни о чем, как только о страхе Божием», и прибавил: «Хотя я принужден был заботиться о нужде телесной, но никогда прежде времени я не помышлял о ней». Старец сказал: «Как воин или охотник, отходя на бой, не заботятся о том, получит ли рану другой или останется цел, но каждый думает только о своем подвиге, таков должен быть монах». Старец сказал: «Как никто не может обидеть приближенного к царю, так не может сатана что-либо сделать нам, если душа наша близ Бога, ибо сказано: «Приближитесь мне, и я приближусь к вам». Но так как мы постоянно превозносимся в себе, то враг удобно похищает жалкую душу нашу в страсти бесчестия». Старец сказал: «Человеку надобно хранить дело свое, чтобы оно не погибло. Ибо если кто сделает много и ничего не сохранит, то никакой пользы не приобретает. Если же кто сделает мало и сохранит, то дело его твердо». Еще сказал старец: от малого дела и до великого, которое совершаем, надлежит смотреть на труд, что он производит, будет ли это в помыслах или в делах. Старец сказал: «Когда ты спишь и встаешь, или другое, что делаешь, если Бог пред очами твоими, то враг ничем не может устрашить тебя. Итак, если мысль сия пребудет в человеке, то и сила Божия пребудет с ним». Старец сказал: «Вставая поутру, говори самому себе: тело, работай, чтобы тебе прокормиться, душа, трезвись, чтобы тебе наследовать царствие». Брат спросил старца, говоря: «Что мне делать с моей беспечностью?» Старец отвечал ему: «Если ты не искоренишь сего малого бытия, то есть беспечности, то будет великое болото». Брат сказал некоторому старцу: «Я не вижу никакой брани в моем сердце». Старец отвечает ему: «Ты храмина четверодверная, желающий приходит и исходит через тебя, а ты не разумеешь. Если же ты имеешь дверь и затворишь ее, и не дашь через нее пройти лукавым помыслам, тогда ты увидишь их извне стоящих и воюющих против тебя». Передавали о некотором старце, что, когда говорили ему помыслы: «Оставь ныне, раскаешься завтра», он отвечал им: «Нет, ныне покаюсь, и завтра эта же воля да будет». Старец сказал: «Если внутренний наш человек не бодрствует, то невозможно сохранить и внешнего». Старец сказал: «Три суть сатанинские силы, которые способствуют всякому греху. Первая — забвение, вторая — леность, третья — похоть. От похоти же человек падает. Итак, если бодрствует ум и человек не забывается, то не придет в леность. Если же не обленится, то не придет в похоть. Если же не будет иметь похоти, то не падет никогда по благодати Божьей». Старец сказал: «Соблюдай молчание, ни о чем не заботься, внимай своему делу, ложась и вставая со страхом Божиим, и не убоишься устремлений нечестивых». Старец сказал: «Сатана есть плетец корзин, сколько ты дашь ему концов, столько он и плетет». Сказал же это о помыслах.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Блаженный Василий, Московский Чудотворец. Святой Блаженный Василий, Московский Чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали сына в учение сапожному ремеслу. Во время учения блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял, что ученик его — необыкновенный человек. Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный Василий прослезился: «Сошьем тебе такие, что не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистые подвиги уродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание блаженного Василия скоро росло. В нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к блаженному, а он направил его в Киев. «Там найди убогого Иоанна, он даст тебе совет, когда строить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате, и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» «Родимую матушку. Плачу неоплатный долг за рождение и воспитание». Тогда только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой и спросил у нее прощения и достроил церковь. Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался безо всего и, хотя 3 дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду. Сурово осуждал блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и корчмы, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их лаской, ободрить. Многие замечали, что когда блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы этого дома. Юродивого спрашивали, что это значит, и он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный сподобился и дара предвидения будущего. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы. Молитвой угасил пожар в Новгороде. Однажды упрекнул царя Ивана Грозного, что тот во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Скончался блаженный Василий 2 августа по старому стилю 1557 года. Святитель московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на Рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен блаженный Василий собором 2 августа 1588 года, который возглавил святейший патриарх Иов. В описании облика святого сохранились характерные подробности: наг весь, в руке посошок. Почитание блаженного Василия всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь и доныне именуется храмом Василия Блаженного. Вериги его хранятся в Московской духовной академии. Юродство является миру чудесами, поступками неординарными. В житии блаженного Василия примеров таких немало. Но главное, что прославляем мы во святых, — это подвиг ради Христа. У юродивых этот подвиг особенно незрим миру. Еще и потому, что сами подвижники бегают земной славы, а жизнь их полна подвигов исключительных. Потому, прослушав краткое жизнеописание Василия Блаженного, задумаемся о том, как он любил Христа, как всю жизнь терпел крайние лишения и уничижения, задумаемся благоговейно и спросим смирением его святых небесных молитв.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, сегодня в цикле передач «Экологи» мы предлагаем вашему вниманию беседу с Валентиной Николаевной Бриллиантовой, преподавателем английского языка, ветераном труда, поэтом, художником, автором книги «Блаженней чистии сердцем». В ее предисловии мы читаем. В своей книге «Окаянные дни» Иван Бунин со слов одного земского деятеля сообщал: «С трудом верится, а между тем это факт, что Россия XX века христианской веры далеко оставила за собой Рим с его гонениями на первых христиан, прежде всего по числу жертв, не говоря уже о характере этих гонений, неописуемых по мерзости и зверству». Далее Валентина Николаевна продолжает. «В детстве было трудно представить масштаб этих репрессий. Мне было 14 лет, когда мама впервые решилась рассказать о судьбе некоторых родных. Все это звучало диссонансом с тем, что происходило вокруг. Невозможно было вообразить, что где-то есть горе и страдания. А между тем 8 членов семьи Бриллиантовых были репрессированы. О них и прежде всего о дедушке, священнике Николае Павловиче Бриллиантове, рассказывает Валентина Николаевна Бриллиантова». Дорогая Валентина Николаевна, вот сейчас вы показали вашу родословную, и там сразу же видно, что очень-очень много священнослужителей в вашей семье. Пожалуйста, расскажите, поделитесь своими воспоминаниями о своей семье. Вот я знаю, что сейчас не так давно вы закончили книгу, которая называется «Блаженны, чистые сердцем». Кстати, почему такое название вы выбрали?
Потому что это цитата из Евангелия. Вот и когда мы стоим в церкви, вот эти слова как-то ложатся на душу, и люди, которые были в роду священники, они прошли свой тяжелый путь, и я думаю, что они были чистые сердцем, потому что у них было много трудностей на пути, которых они преодолели. И поэтому книга так называется «Блаженны, чистые сердцем».
Я знаю, что вам довелось работать и в архивах, что-то сохранялось, наверное, дома. Информацию о скольких священнослужителях вам удалось найти на сегодняшний день?
Я количество их не считала, но я собирала информацию за 200 лет. Вот за 200 лет их было довольно много, поскольку был такой обычай присваивать священникам в гимназии православной, когда они учились в семинарии, очень красивые фамилии, как Ландышев, Благовещенский. Некоторые фамилии по церквам, некоторые фамилии присваивались по праздникам, некоторые по чертам характера, Добросердов, Добролюбов, Добромыслов. Да, много было таких. История была очень интересная. Дело в том, что у меня сохранились письма дедушки 1912 года. Дедушка строил церковь. Церковь была в селе Упозево Козельского уезда. Он строил каменную церковь, когда его после семинарии в конце XIX века направили в Козельский уезд, то ему было поручено построить каменную церковь. Он сам набирал каменщиков, благоукрасителей, и эти письма сохранились. Таким образом, они дали основу моей книги. А потом я уже захотела написать о дедушке.
Лидия Николаевна, много раз вы уже упомянули о дедушке. Как его имя?
Николай Павлович Бриллиантов. Я, собственно, печатала стихи, и издатели обратили внимание на мою фамилию. И Валентина Николаевна Фридгельм, издатель, она подумала, что в моем роду есть священники. Поэтому она вышла с предложением напечатать книгу о своем роде.
А вы тогда что-то знали о своих предках?
Да, я уже немного знала, но вот она меня подвигла на то, чтобы пойти в архив. Работа очень интересная была, потому что в руках приходилось держать документы, старинные тех лет, то есть это конец XIX века, начало XX века, до репрессий.
Но даже когда посторонний исследователь, ученый берет в руки такие документы, то они вызывают в нем чувство трепета. Но когда речь идет о твоих близких, то это, наверное, какое-то совершенно особенное ощущение.
Да, конечно, когда приходилось видеть свидетельства об образовании, об окончании семинарии. Были очень интересные там предметы и оценки такие, как «не худо». Например, которые поражали воображение. Конечно, документы были исторические, и помимо этих документов еще приходилось разные перемышли 20-х годов, когда все население Перемышля было переписано. В таких книгах указывалось, указы, перечислялось все имущество, столы, стулья. Отдельная графа была, предметы роскоши, куда входил подзеркальник, диван.
Конфискованное имущество?
Конфискованное имущество. Шкафы, стулья, все отбиралось в пользу каких-то организаций. Теми организации в это время строились. И детские организации, приюты, и там надо было тоже экипировать.
Все документы вам удалось найти в деле вашего дедушки или приходилось собирать по крупицам в разных отделениях архива?
Я, в общем-то, пользовалась областным калужским архивом, и еще у нас есть партийный архив. Немного там документов, потому что сложно, конечно, найти. Некоторые документы не обозначены заглавием, как они должны быть, а как бы скрыта в них информация, и поэтому приходится только догадываться, можно найти в этом документе или нет. Вот, в том числе нашла документ, как мой дядя, после того, как он был послан на войну, где он брал перекоп, и красноармеец, их послали в район Херсона, И он пишет письмо, обращаясь в военную комендатуру с просьбой, чтобы льготы, которые семья должна была получать, чтобы они проследили, потому что семья льгот не получила. Даже вот такого плана документы разные. Ну, интересно, конечно.
А какой документ вас потряс больше всего?
Ой, наверное, документ о расстреле. Потому что там было написано «расстрелять». Ну, время было сложное, много священников было расстреляно. Николай Павлович Бриллиантов был осужден и расстрелян в теснинских лагерях. Это на 172-м километре Симферопольского шоссе. Там патриарх Алексий сейчас построил часовню. И захоронение рядом с могилой последнего настоятеля Оптиной пустыни Исаакия. Ну, трудно сказать, где была могила, потому что, когда мы туда приехали, тогда еще часовни не было, ровные квадраты земли, заполненные водой. Видимо, эти ямы, в которых расстреливали, они немножко осели, и весной вода заполнила эти квадраты, и в таком лесу драматически смотрелся пейзаж.
Во блаженном успении вечный покой, о дождь Господи, всем за веру пострадавшим, убиенным от глада, ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеником и исповедником российским. Их же имена ты сам веси, Господи, и сотвори им вечную
Если можно, давайте сейчас вернемся к истории семьи и попытаемся восстановить биографию дедушки. Когда он родился? Где он родился?
Дедушка родился в 1873 году. Он родился в Козельском уезде, теперь там этого места нет. Ну, на Калужской земле, будем так говорить, он родился на Калужской земле после окончания семинарии в Калуге, потому что его папа был тоже пономарем в прысках на пути в Оптину пустынь. Поэтому он закончил Калужскую семинарию. После этого его послали в Упызево Козельского уезда, где он строил церковь, и там служил до 1915 года. В семье родилось 10 детей. Матушка у него была Орлова Екатерина Александровна. Ее отец тоже был священником. Предки служили в 13 уездах Калужской губернии. Все были священники. Бабушка тоже была из семьи священника. Такой был обычай, если посвящался священнический сан, обязан был жениться. Ну, а если женился на дочери диакона или священника, то, соответственно, последний уступал ему место. Вот он женился на Екатерине Александровне, у них было 10 человек детей.
Как сложилась их судьба потом?
Судьба сложилась по-разному. Трудное было время, судьба сложилась сложно. Ну, все выросли и успешно работали в разных областях народного хозяйства. Папа работал в финансах.
Их происхождение и расстрелянные...
Происхождение влияло на это, поэтому они не могли получить хорошего образования, но старались по мере возможности. Папин брат один уехал в Петербург, и там он закончил институт инженерный. А остальные получили среднетехническое образование. Старший брат был расстрелян, Александр. Тетя одна жила в Вильнюсе, одна в Черкассах. Одна тетя была женой священника. Ее муж был священник Александр Алексеевич Соколов. Он тоже был репрессирован, расстрелян. Его отец был священником до этого. А матушка Мария... Скиталась по разным углам. Потом сын закончил, он был военным, и она осталась в Белоруссии.
Валентина Николаевна, вот семья такая многочисленная. Могли бы вы выделить какие-то, может быть, общие качества, свойства всех членов этой потомственной священнической семьи рода Бриллиантовых?
Они все были преданы родине, очень любили природу. Помогали друг другу, были людьми доброжелательными, добросердечными и очень любили своих родителей.
В семье сохранялись ли какие-то воспоминания о предках, вот именно о дедушке, о его супруге, матушке?
Очень мало, потому что время было такое, мы вообще ничего не знали. В детстве нам не говорили. Когда уже мы были самостоятельные люди, тогда только мы узнали от тети и дяди, когда уже были взрослыми совсем, потому что в детстве нам не разрешалось такие сведения получать.
Но у вас возникал вопрос, вот у всех детей Нет. есть бабушка, дедушка, а вот кто мои бабушка и дедушка?
Нет, ну, в школьный период, ну, мама мне сказала, кто они были, но подробности не рассказывали. Историю семьи мы не знали, мы уже узнали об этом гораздо позже.
То есть это уже в какие годы?
50-е годы, 60-е даже, наверное.
Валентина Николаевна, вы сказали, что дома сохранились некоторые письма дедушки. Может быть, можно что-то из них почитать, чтобы раскрыть его личность, его характер?
Даже не знаю, что, потому что здесь трудно найти что-то одно. Я эти письма разбирала, они написаны карандашом на уже желтой бумаге. В этих письмах дедушка в основном описывает свои взаимоотношения с такими же священниками. Вот он, например, пишет: «Ваше высокопреподобие, досточтимый отец протоиерей Георгий Иоаннович, письмо ваше от 17 марта получено мною в первые дни праздника, но отвечать до сего времени за крайним недосугом не успеваю. Сегодня получил второе ваше письмо от 12 апреля. Свидетельствуем глубокую сердечную благодарность за ваше внимание и горячие пожелания доброго здравия моей супруги. Все сердечнейше просим вас отказаться от мысли на остановку для ночлега в Дудине, предполагаемый ваш приезд в Упозево, иначе вы крайне обидите нас». То есть он хочет чтобы протоиерей остановился у него. И вот рассказывает, что полы во всем храме, не исключая лестницы в колокольне, будут окончены к приезду вашего высокопреподобия в первой половине мая. Много таких было, очень много событий, много в письмах было интересных мест. Ну, очень старались они выполнить свою работу хорошо, и поэтому с душой относились к делу и очень рачительно.
Валентина Николаевна, вы сказали, что около 3 лет посвятили работе над этой книгой, занимались в архивах. Ну вот интересно, лично вам, что дала эта работа?
Я прошла как новый университет. К своему образованию, которое я получила только педагогическое, я получила как бы доступ к таким документам, которые, я считаю, вот, полезно изучать на исторических факультетах. И также для истории детей, вот, когда дети обучаются в школе, чтобы они не по схоластическим учебникам истории. Вот если бы нас обучали таким образом, или хотя бы давали какую-то возможность посмотреть такие документы, поразительные документы, конечно, то это было бы совсем другое изучение истории.
Сколько лет вы преподаете в школе?
Где-то 36, наверное. Я сейчас пока не преподаю уже. Вот как только я вот ушла, я сразу занялась книгой.
А как вы думаете, насколько важно для детей, для школьников знать историю своих семей, интересоваться своими корнями, своими предками?
Я думаю, что это очень важно. Главное – беречь историю семьи, как она есть. Потому что не все люди интересуются. Я разговаривала со многими людьми, но в разных поколениях относятся по-разному. А некоторые считают, что это, в общем-то, не так важно. Важно жить настоящей жизнью. А то, что было когда-то, это не очень важно. Но если проследить всю историю семьи, то мы видим все качества, которые были заложены. Когда-то, и с удивлением находишь их у себя иногда.
А вы у себя что-нибудь нашли?
А как же, вот это такое же упрямство, такое же, такая настырность. Это стремление к знаниям. Некоторые качества, да, они остаются. То есть все, что было, вот я пишу здесь о том, как вот помню, как папа выходил в сад, как он вот слушал птиц, как он весну встречал, как он грибы собирал. Все вот это вот, любовь к природе, все оно остается. Поэтому для детей и для семей нужно обязательно знать историю семьи, сохранять ее обязательно. Поэтому я пишу в книге такое стихотворение. Россия. Колокольный звон, да русский размах. Здесь предков моих покоится прах. А я выйду, как старь, на широкий двор. Открывается взору бескрайний простор. Там леса влекут, да леса шумят. Там березы листвою своей шелестят. Там, где рек, озер, заповедный край, слышал ранней весной птичий звонкий грай. Велика ты, Русь, необъятна земля. Пусть хранит тебя Бог, да любовь моя.
Большое спасибо, Валентина Николаевна, за ваш теплый такой рассказ и возможность прикоснуться через вас к вашей чудесной семье Бриллиантовых.
Из далеких заморских стран, где по воле Творца живу, вижу Русь, возводящую храм, а над храмом небес синеву. Мне расскажут, что храма нет, Русь растерзана, царь убит, но я вижу, как русский свет сквозь иконы на мир глядит. И я знаю, что Русь жива, зелена, на лугах трава, на траве богатырь лежит, не убит он, но мирно спит. Скажут мне, что страны той нет, что потерян последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена трава. Из далеких заморских стран, из обители, где живу, возношу молитв имен за родную мою страну. И ее нельзя не любить, и нельзя ее позабыть. Русь нельзя ни продать, ни купить, нужно кровью ее заслужить. И я знаю, что Русь жива, зелена, на лугах трава, на траве богатырь лежит, не убит он, но мирно спит. Скажут мне, что страны той нет, что потерян последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена трава.
Подошла к концу восьмая передача из цикла о Калуге. О своей семье рассказывала Валентина Николаевна Бриллиантова, преподаватель английского языка, ветеран труда, поэт, художник, автор книги «Блажение чистее сердцем». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Покровского монастыря в Бюсси-ан-От, Сретенского монастыря в Москве, песня «Созерцание Руси» на стихи инока Всеволода Филиппьева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте заключительную передачу о Калуге. В ней вместе с вами мы отправимся в муниципальную галерею заслуженной художницы России Людмилы Александровны Клементовской.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава шестая.
«Верно, барыня, много добывал, да намного и дыр-то много. Сколько у них у тех-то было на каждой тумбочке? Да они всегда порядочные были. Худого слова про них не скажу, верно вы говорите, а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор Лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутошнику сказывал. А бутошник у нас заслуженный был. Кресты, медали, крестнику моему дяде доводился. Вот мне крестник и сказывал. Рыбкой он в охотном торговал. Рыбку мороженую нам нашивал, судачков, навашку, копчужечек. Придет и шепнет. А у доктора новенькая завелась, в Таганке, а то на Арбате. А барыня не чует. Начнет, как барыня душистых груш привозить, либо цветы в корзинках. Так я и примечала. Новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня! Живая правда. А барыню до страсти любил. А из баловства для разгулки так. Барыня ведь красавица была. Графской крови по дедушке. А потом их из графов отменили. барня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твою фамилию профукали за хорошие дела. Она в слезы его корить, а ты подзаборный мещанин. Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица! Хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок. Ах, галочка моя, да ах, цыганочка моя, ах, перышко моя! Заласкивал, а баловство бывало. И по городам бывали, для практики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня? Деньги у кого вольные, да человек веселый. И закон у них не было, строгость соблюдения. И в церкву не ходили, а душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили. Все теперь наши бабы. От Бога отказались, досыта лопали, ну и у нас, говорит, кровь играет, на сладкое положение выходим. Вот гроза-то на нас нашла. За Катечку как дрожала, расскажу-то. Вот и барин от сытой жизни. И в хороших семействах у них бывали из практики. Да в разных. На интих уж он не тратился, а все портреты свои дарил на память. Цельная у него пачка была в запас. Побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие. А вот даже какие были, саршин, самые уж уважительные. Да забыл я, барынь, фамилии. Где уж упомнить. Андрашкина, помнится, была. Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала. А Шелкольха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще. В ресторане-то застрелилась, за границу ее везли после. Да Господь с ними, барыня. Нет, Старкову что-то не припомню. А Локоткова, может, слыхали? У них меховое дело было. Тоже уважительная была. Шубу барину какую сделала за 200 рублей, а ей цена за 2000. Тогда барыне с собой любую у барин подарил. Что-то недорого тоже. А какая буата! От мамаши Катечки досталась. Как не знать, и барыня про портрет знала. А умел так разговорить. Для практики так надо, пациентки желают из уважения. Это уж все потом раскрылось. И вспомнить страшно. В наказание так Господь послал, а то и в испытание. Анна Ивановна говорила, милосердная сестра, вот святая душа была. Расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которой пациентки. Растревожится она, закричит. «Негодник ты негодный, бабник ты юбошник, не смей до меня касаться, кулачками так затрясет!» А он ей удивится, словно. «Ты что, милая, белины объелась?» Она ему в лицо шварк письмо. «А это что, негодный ты проститут?» Поверчит письмо. Причем подернет. «А, стерево скажет. Теперь понятно, это же она со зла шельма». Что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу. Она и рассахарится, поверит словно. Да, скажет, актерщик-то известный, всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп и на свое в заседание на всю ночь. У них ученые в заседание были, и еще казенные в заседание, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексеевна по секрету говорила. Партию они делают. Вот и сместили, добились своего. Только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали, ждали. Барыня все сулилась. Вот, нянь, погоди. Скоро всему перемен будет, по-новому все будет». Костик тогда над всеми больницами будет, и всем тогда хорошо будет, и тебе богадельню выстроим для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалование большое будет трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем, партию делаем для всего народа, чтобы. Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а не поймешь ничего. Ну, едет он в заседание, и она в свое в заседание хлопотать. А то под конец уж это капли стало веселые в бок впускать. Впускала барня. Своими глазами видала, как и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет. Ах, нянечка, и что я за несчастная! И красивая я, и молодая, а Костик меня обманывает, чую. Они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц. Все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите. А уж такая была красотка. Это вы правду, барыня. Росточка небольшого и на цыганочку маленько похожа. Так это с каплях у ней личка желтеть стала. А то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука чисто тарелка. Посадит на ладони, носит по зале, как птичку какую. Ах, галочка моя, ах, бабочка моя. Всякий приберет слова. Скажу ей, Богу молиться надо, мысли разойдутся. А и вправду, где душе-то спокой найти? О себе да о себе все, бо знать, чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит. Нет ничего, все концы умел схоронить. А то прибегла ко мне веселая, любит меня Костик, одну меня. Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было, маленькая отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется. Что ты старой заладила? Богу, Богу! И Качка вот бывала. Это уж ее Анна Ивановна наставила. Молиться она стала в Крыму уж. Да что и в Америке жили, попрекала. И все ты не по тебе ворчишь, старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все кверх ногами стало. С чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух! А что вот и по-старому говорю, и кучья муравьинная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками. Старый ей все поминается. Скажешь ей, а чего мне новой-то быть? Ни бельишка не выстираешь. А какой мне Бог вида дал, такой ношу. Не оборотень какой, не скидаюсь. Губ мне красить, что ли? Это нечистая образина всякие принимает. Норовит все наоборот вывернуть. Но это как расстроится. А то лучше меня и нет. Про барню-то я. Страшно бывало слушать. Бог, Бог, что же он мне не поможет, твой Бог? Чумовая будто. Так вся исказится. Ну, известно, истеричная. И барин все, как вот вы сказали, «Остеричная ты!» А то косы распустит, а волосы у ней чуть не до пят были. Обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего, «Ах, разведусь, ах, задавлюсь, себя его убью!» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая. За плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли, не узнать. Болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барни ему, ах, кокет какой! Все барни от них без ума были. Барня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил! Принесет прачка трахмальной рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало. Грудь все, чтобы гремела, горбом стояла. Прачек, бывало, плачет. Назад и назад перетрахмаливать. Белья полно комоды, да все тонкое самое, голландское. А галстуки эти так и шваркали чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, все шелковое, цветное. И подштаньки, извините, разноцветные, шелковые. И подушечки везде для аромату саше. Что говорить, любили покрасоваться. Вы-то, барня, серьезная при семейной жизни. Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну, как он с вами завлекется. Миллионерки были, всем соблазнить могли, а бриллиантом завистывала. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось. А не сравнять, как можно, горелит на вас. Чисто вот как жар птица. То вот как расхваливает вас, да бегов это еще. А то давай чистить уж, простите. Да что говорила, разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу. А всякими бывало словами. Мне уж и говорить стеснительно-с. Ну уж, если угодно, правду скажу, не скрою. И хитрой-то она... И фабриканша фальшивая, да, и мисс Алиная она. И сама не знаю, какая такая мисс Алиная. А все бывало так, мисс Алиная. И ноги лаптем, и кукла золотая, уж извините. От слова не станется, а в сердцах мало ли что с языка соскочит. И чего она к нам повадилась, и чего котюнчика игрушками завалила... И деньги дерут с народа, и как посмело запонки Костику подарить такие. А вы куклу Катечке загранично привезли, с нее ростом. И полон короб приданого куклина, не видно никогда. Так все и издивились. А запонки, она их в сердцах в этот, в клозет спустила. В клозет, барыня, сама барина повинилась. Только вы в заграницу, она их испустила. Барин ее калил. Что-то наделала безумное. Более 5000 запонки такие, бриллианты. Цену они уж знали. Не помните? А я упомнила. Денежки-то какие. А может, и от другой какой спутала. Так серчал. Это мне память дорогая. Я медынке-сардынке жизнь спас. За заставу покатил, куда трубы подают. Да где там найти? Со всей Москвы всплывает. Копались тамошние золотари, барином посулил. Не нашли. Очень вас, барня, почитал. И портрет ваш на столике держал. Барня схватит и в нос ему. На, повесь в угол, молись на свою святую. А он ей смехом. Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупый ты, да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз. Она и кинется к нему на шею, и за шампанским сейчас пошлет, и меня угостят. Да я его не любила. По мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.